Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Борис Григорьевич. Я историк. И сегодня я хотел бы рассказать вам о Льве Николаевиче Толстом. Да. О нашем знаменитом писателе. О его молодых годах. И поэтому для себя лично я это все назвал «Лев Толстой без бороды». Классический облик маститого писателя с насупленными кустистыми бровями, бородою, достаточно обширной шевелюрой, создается такое впечатление, что, наверное, он таким родился. Каждый из нас по личному опыту наблюдения за младенцами подозревает, что все-таки бороды, как минимум, у него не было при рождении. Потому что, наверное, была шевелюра, самостоятельная, с проседью. Нет. В молодые годы граф Лев Николаевич, в общем, был похож на среднестатистического молодого дворянина своего времени. Я бы даже сказал, по части прически он был много аккуратнее многих своих современников. Я отталкиваюсь, например, от портрета его дальнего родственника, тоже великолепного писателя и более даже поэта и драматурга, графа Алексея Константиновича Толстого. Нет, Лев Николаевич в молодости носил строгую, в общем-то, стрижку. Никакой бороды, дагерротипы нам не сохранили. Молодые пробивающиеся усики, постепенно переходящие, опять-таки, в молодые усы, но не более того, без всяких изысков, опущенных к низу или закрученных кверху. Может быть, во время своей военной службы на Кавказе он и запускал бородку, ибо в походных условиях бриться не всегда есть возможность, но не более того. Еще раз повторюсь, дагерротипные снимки оставили нам портреты молодого графа Льва Толстого уныло бритым и аккуратно подстриженным. И, в общем-то, вот о таком молодом человеке пойдет сегодня речь. Родился он после войны с Наполеоном. И брак этот был как один из многих браков той поры, возникавших на фоне романтического отношения девушек, барышень к офицерам нашей победоносной армии. Отец его, не выслуживший на самом деле себе очень большого чина, до генерала папа не дослужился, вступил в брак с княжной Волконской, что было, конечно, очень хорошей партией. Толстые из старого дворянства, но не аристократического в корне своем. Волконские, это, конечно, родовые аристократы. Вот. Толстые были не бедны, но и не были абсолютно богаты. То есть это все-таки в материальном отношении верхний слой среднего русского дворянства. Родители его любили, но, к сожалению, они ушли из этой жизни рано. И он остался в отроческом возрасте сиротою. И состоял под опекой, естественно, как сирота. Ты жил в основном сначала в поместье в Ясной Поляне, потом в Москве под опекой у родственников, потом под этим же состоянием в Казани. Отсюда неудивительно, что в конце концов образование высшее он стал получать в Казанском университете. До этого образование было домашним. Если вы читали уже его замечательные повести, с которых началась его литературная история, это детство и отрочество, то вот это все описано на материале, как принято говорить, то есть на основе воспоминаний душевных переживаний. Детство, действительно, его отрочество. Надо сказать, что вещи очень светлые, духовно очень чистые, как это отметил сначала Белинский, успел чуть-чуть, а потом об этом писал Чернышевский. Вообще, надо сказать, что Толстому присуща искренность, что, в общем-то, отличает настоящего писателя от беллетриста. Нет, бывают хорошие беллетристы, умеющие играть в бисер литературный, но это вот несколько придуманное. А у хорошего писателя, даже и пусть вроде бы придуманные персонажи, они пропущены через собственное сердце. То есть они не совсем выдуманные, а иногда и совсем не выдуманные. Итак, наш юноша поступает в Казанский университет. Ни за что не поверите, на какое отделение? На филологическое. Причем не просто на филологическое, а на арабско-персидское, если я сейчас не ошибаюсь. То есть его заинтересовала такая филологическая отрасль, которая, кстати говоря, открывала бы ему путь на государственную службу. И знаете где? В Министерстве иностранных дел, в Азиатском департаменте. Там были нужны такие специалисты. Но после года обучения пыл именно к университетской программе освоения языков у него ослабел, и он перешел на юридический факультет. Кстати говоря, к концу своей жизни он владел как минимум 9 или 10 языками, в том числе и некоторыми восточными. Но это вообще признак очень культурного человека в нашей стране. Знание множества языков, а поэтому не зависеть от перевода и переводчиков. Понимаете, в чем все дело? Бог его знает, что там будет переводить толмач, если вы где-нибудь в консульстве находитесь, в Алеппо или в Бейруте, или в Тегеране, или в Бухаре, или в Кабуле. Восток – дело тонкое и лукавое. Поэтому лучше языки знать. Ну вот он повзрослел, и, я думаю, он стал осознавать, что очень важна справедливость. А в концепции середины XIX века, ведь это уже вторая половина, буквально потом будет конец 40-х годов, справедливость связывалась со справедливой юстицией. Поэтому, да, его заинтересовал юридический факультет, он отучился почти 2 года и оставил его. В чем проблема? А это характер. Как очень многие русские люди, Лев увлекающийся, но может и остыть. В особенности, если почувствует, что сама система преподавания отдает мертвечиною. Надо сказать, что в наших университетах того времени с мертвечиною было во многом все в порядке. Эпоха была императора Николая I. Всех стригли под одну гребенку, всех ранжировали. Все студенты, так же, как и кадеты, и юнкера, должны были быть затянуты в мундиры и выглядеть однообразно. А следовательно, им и прививались взгляды на предмет, который они изучали, однообразные. Вот чего не любил, а потом просто не выносил он, это однообразие. Я думаю, через это и стал оформляться постепенно его талант, главный талант.
к писательству.
Ибо он был и хороший наездник, и охотник, и музыкант, и очень хорошо играл на фортепиано. Но магия слова – вот что постепенно стал его привлекать. Слово, друзья мои, это могучий инструмент, с помощью которого человек, собственно говоря, и позиционирует себя именно как человек в коллективе людей и, более того, в их обществе. Поэтому очень вас прошу быть очень требовательны к себе, когда вы говорите или пишете, и еще более требовательны к собеседникам, к писателям, потому что чем богаче и чище наш язык, тем богаче и чище мы здесь, на родине, в России. Его увлекли практические работы. Он стал писать курсовую, и она его отвлекла, она его захватила и отвлекла его от регулярного хождения в классы, как это называлось. Он стал сначала их пропускать, а потом просто-напросто прогуливать. Рутина, университетская рутина его оттолкнула. Еще раз хочу сказать, были в русских университетах и замечательные преподаватели, светочи, но их было мало. Вот в чем проблема. Во всяком случае, он с таковыми не столкнулся на тех факультетах Казанского университета, которые выбрал для себя. В результате он не окончил университета. Так что, если бы он сегодня заполнял многочисленные бланки при поступлении куда-нибудь на работу, он должен был написать образование «незаконченное высшее». И все. Остальное путем самообразования. И вот здесь мы сталкиваемся с очень важной проблемой. На мой взгляд, никоим образом не собираюсь вас учить и наставлять. Я скорее делюсь своим человеческим опытом. Да, вы можете сказать, он у Бориса Григорьевича несовершенен, Борис Григорьевич родился в ту эпоху, когда не было смартфонов, не было даже карманных телефонов, телефоны были на тумбочке, на стенке, в будке. Было две, потом три программы телевидения. Он читал поэтому книги. А мы теперь читаем с дисплея телефона, компьютера, планшета. Я подвожу к тому, что Лев Николаевич уже тогда очень много читал. Задумались ли вы, серьезно только, что такое чтение книги? Если не задумывались, вам не понять, по большому счету, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Тургенева, Некрасова, Толстого, Чехова, Фета, Тютчева, Лескова, то есть эту золотую плеяду русского языка. Книга и чтение книги – это глубоко интимный процесс. Берете в руки книгу, вы ее ощущаете. Она имеет некое свое тело. Вы открываете обложку, видите? Форзац. Дальше шмуцтитул. Дальше идет текст. И вы каждую страничку вот берете пальцами и переворачиваете. Вы касаетесь книги, и чем дальше вы переворачиваете страницы и читаете, естественно, их, тем больше вы в нее погружаетесь. И не только умственно, но и духовно, и физически. Книга в конечном счете, это древнейший продукт человеческой духовной деятельности, срастается с вами через такую, казалось бы, банальную вещь, как органолептика. Дактильность. Вот это вот. Увы, дисплей не дает этого ощущения. Вы перелистываете, вы перелистываете. Книга близка нам с вами гораздо больше, чем сегодня могут предполагать наши современники. Он читал постоянно. У нас есть его дневники. Он взял себе за правило писать все, что он делал каждый день. Далеко не каждый, простится мне такая тавтология, даже из знаменитых людей вел такого рода дневники. Дневник очень полезен. Это не просто сухая фиксация. Там может быть развернутая рефлексия. То есть оценка того, что с тобой произошло, и как ты вел себя. Вот этим толстовские дневники более чем замечательны. Как раз в тот момент, к которому мы сейчас приблизились почти вплотную, он и начал вести, кроме дневника, еще параллельно франклиновский журнал. Бенджамин Франклин, изобретатель громоотвода, человек со 100-долларовой купюры, еще достаточно молодым, начал вести паденную записку, как это называлось в XVIII веке, где описывал все, что с ним происходило, и как он себя вел. Он писал его не для публикации, не для того, чтобы предстать в белых сияющих доспехах. Нет, нет. Для того, чтобы анализировать себя и бороться со своими дурными чертами в характере. Вот это очень волновало молодого Льва Толстого, которому едва перевалило за 20 лет. И вот из франклиновского журнала мы знаем то о реальном Толстом, о будничном Толстом, что обычно в его литературной биографии ранее не помещалось, а сейчас подается, вот сейчас мы вам покажем этого так называемого гения. Сейчас вы все узнаете, все неприличное, все темное. Вот Толстой на унитазе. Вот Толстой в ванной, вот Толстой в постели. Ага, видите, он такой же, как вы, ничем не лучше. Подленький прием, подленький. Потому что в отличие от того, кто рассказывает о Толстом, и того, кто это смакуя читает или слушает, Толстой написал великую русскую литературу, так же, как и Пушкин, и Лермонтов, и Достоевский. Если бы он был просто любитель кутежей, грозный в отношениях с легко доступными женщинами и девушками, но ничего не написавший, тем более великого, ни черта это знание не стоило бы о повседневном Толстом. И вообще обо всем этом в свое время очень точно сказали и Пушкин, и Анна Ахматова. С промежутком 100 лет. Мне всегда больше запоминается строчки Ахматовой. «Когда вы знали, из какого ссора порой растут поэзии цветы». Очень жесткое, очень честное, очень искреннее погружение читателя в кухню творчества. Когда не требует поэта к священной жертве Аполлон. Найдите, перечитайте эти строчки. Вот таким сложным, на самом деле, образом происходит незаметная для постороннего глаза духовная работа, результатом которой являются тексты. Если говорить философски, чем был занят Толстой? Он создавал тексты. которые потом воздействовали своим содержанием на читателя. Нет, речь идет не о философских, а о литературно-художественных текстах. В чем и велик Толстой как писатель, написанное им трудно забыть, а зачастую просто невозможно. Но внешне достаточно хорошо и достаточно модно одетый, проживающий свою жизнь в светском вихре. Вот таков он в 1850 и 51 годах в Петербурге, потом в Москве. Кутежи, карты. Страстный игрок оказался. И очень нервничал во время игры, и поэтому постоянно проигрывал. Ну, может быть, его еще и шулера обдирали, но он почти никогда не выигрывал, у него появились долги, он запутывался в финансовых своих проблемах. Ну, естественно, он был молод, к этому добавились сопутствующие обстоятельства женского пола. В конце концов, он устал от этого всего и уехал во второй половине 51 года в Ясную Поляну, в родное гнездо. И вот сюда к нему приехал в марте 1851 года его старший брат Николай, уже несколько лет служивший артиллерийским офицером в Кавказском отдельном корпусе, участвующий в боях и походах. Воистину, судьба сводит нас с людьми тогда, когда нам это нужно. Не когда нам хочется, а именно когда нам это на самом деле нужно, мы зачастую даже этого не подозреваем. И Николай, зная из писем родственников, а потом еще увидев вживую брата Льва, предложил ему оставить всю эту жизнь и уехать на Кавказ. Начать с чистого листа. А надо сказать, что Лев в это время как раз сделал первый приступ к написанию текста, который потом превратится в повесть детства. Чувствуя, что нужно сделать что-то полезное, через полезное делание вырваться из беличьего колеса пустой, праздной, на себя только замкнутой физической жизни. Лев Николаевич, как именно так называли его в XIX веке, не любил дисциплины, не любил подчинения. Тем более в тогдашней русской армии. Поэтому отправиться в армию для него было это решиться на очень серьезный шаг. Но брат-то его звал не в какой-нибудь захолустный гарнизон, где будет только ружистика, шагистика, вино, цыганки, все. Нет, он его звал на войну. Это увлекло молодого Льва Толстого. Война – то место, где можно испытать себя, испытать судьбу. А главное, война на Кавказе – это не война под присмотром суровых генерал-инспекторов, присланных из Петербурга на маневры, и под пристальным взглядом государя на Сырска, на красносельских маневрах или на плацах в Петербурге. Нет, нет, это настоящая война, где соревнование, риск, испытание души и тела. И он решился. В марте месяце они поехали. Прибыли в Астрахань в апреле. А оттуда на конях, обратите внимание, отправились в Кизляр. Да, уже в Кизляр, непосредственно на Северный Кавказ. Прибыли они в начале мая. К концу мая они уже углубились в казачьи земли. А 6 июня они были в Горячеводском редуте. Это будущий Горячеводск. Намечалась экспедиция в горы против немирных горцев. Он обратился с просьбой разрешить ему принять участие волонтером. Начальство разрешило, это была, в общем, обыденная практика. Предполагалось, что ряд молодых дворян, пройдя волонтером хотя бы 1-2 похода за компанию, компания это полгода примерно, может захотеть вступить в военную службу, испытав себя. Ну, а если это будет неудачно, ну что же, юношу дворянского происхождения, молодого человека, раны украшают, и даже если это будет безвременная кончина, ведь она же не от последствий какой-нибудь дурной болезни или кабацкой драки, кровь, пролитая за Отечество, священна. И он отправляется в экспедицию. Война с горцами Кавказа была в полном разгаре. Именно ее он и начнет вскоре описывать. И это будет та вторая жизненная практическая школа, которая наслоится на тот опыт детства, отрочества, потом и юности, протекавший в семейно-деревенской среде. Мир начал стремительно расширяться. А главное, это был не узкий мирок светской жизни Петербурга и Москвы. Здесь он увидел русских солдат. Не на плацу во время муштровки или сечения, что он потом опишет в своем рассказе «После бала», а в повседневности военной страды. В опасностях военного похода, под огнем он разделит это безумно глубокое состояние быть в бою, когда смерть тебя ожидает буквально каждую минуту, иногда каждую секунду. Он увидит иные народы, не только горцев, но и грузин, армян, кавказских татар, азербайджанцев. Он увидит русских солдат и офицеров не только в боевой, но и в небоевой обстановке, а главное, он увидит казаков. И вот казаки, равно как и простые солдаты, станут для него до конца его дней самыми яркими и самыми коренными, что ни на есть, представителями народа, русского народа. Не забывайте, друзья, ему было уже хорошо за 70, когда он закончит «Хаджи Мурата». Она небольшая, эта книга. Это не пугающий иных словачков своими размерами «Война и мир» или «Анна Каренина», или философским моралите «Воскресенье», она читается почти что на одном дыхании. И вот там вы погружаетесь в этот мир. То есть он его не отпускает до конца. А начнется он с рассказов «Рубка леса», «Набег», из повести «Казаки», чуть ли не первый, по-настоящему перенесший русского читателя в мир казачьих станиц. Герои нашего времени, они прошли, скорее так, наброском, фоном, на котором действуют Печорин и другие. А здесь, хотя герой, от имени которого ведется повествование, такой альтер-эго Толстого, дворянин молодой, да, там есть, но там великолепные образчики казачества разных возрастов, разных полов, разного состояния. Это вот этот народ. Он этого народа не мог так увидеть в Ясной Поляне. Там он был барин, поймите это. А здесь он оказался с ними почти на равных, хотя и повыше, благодаря своему статусу. Но в условиях жизни в станице, в условиях боевой страды особенно отличиться было нельзя. Вот там, по моему глубокому убеждению, эти ощущения, которые он испытал в долинах небольших горных рек, в урочищах, при обстреле аулов, кстати, во время одного из таких обстрелов, у горцев были свои пушки. Вот. Его чуть не убило. Ядро ударилось о колесо орудия, которое наводил. молодой Лев Толстой. А вы знаете, ядра графов и неграфов не выбирают. Поэтому-то ядро не выберет на поле Бородинского сражения кого-нибудь, а попадет в князя Андрея. Этот опыт вертящегося ядра, гранатное, скорее всего, да, там, на Бородинском поле, он связан невидимыми нитями воспоминаний и ощущений с тем ядром, которое ударило в колесо пушки и отскочило. Жизнь была на волосок от прерывания. Но, наверное, русская литература потребовала, чтобы чеченское ядро не убило этого молоденького фейерверкера. К этому времени он уже сдал экзамен и стал юнкером. Фейерверкер четвертого разряда – это вот его военные звания в тот момент. Артиллерист. То есть он не выходит из боев и по окончании кампании подает прошение о зачислении на военную службу. Это конец, уже осень, когда походы в горы прекратились. 51-го года. Ну, бумага идет по инстанциям, в конце концов, в Петербург, военное министерство. Ну и потом назад также на Кавказ. И он становится юнкером, уже имеющим боевой опыт первого похода. Вскоре второй поход. Все время под огнем. Стратегия покорения Кавказа была довольно своеобразная. Исповедовали идею, что так как горцы постоянно устраивают засады в лесах и, используя их, делают завалы на дорогах, надо прорежать вековые леса Большого Кавказского хребта, поддерживать просеки, посты там расставлять и в случае возмущения где-нибудь в аулах с минимальными потерями достигнуть места возмущения, взять его в кольцо и подавить. Хорошо, если без жертв, но если нет, ну что ж, зальем их горской кровью. Мораль, которую исповедовали очень многие сражающиеся на Кавказе. Более дальновидные все-таки считали, что они тоже люди, но у них совершенно другой обычай, другой закон и другой взгляд. Это нужно понять для того, чтобы уменьшить конфликты, пролитие, ненужное пролитие крови, а главное понимать, как их победить. Поэтому все те экспедиции, в которых он участвует в кампанию 51 и 52 года, это все внешне неброско. Это не вошло в аналы большой военной истории России. Это далеко не всегда были бои, которые как-то переламывали ход войны в целом. Но это была скорее вот эта повседневная, в чем-то рутинная игра со смертью. Этот безумный, сложный, одновременно внешне очень простой переход из мирного жития в военное состояние. Вот этому он научился там, в горах Большого Кавказа. Это потом он так великолепно опишет, да, в рубке леса, в набеге. Хаджи Мурать, в казаках. Я не буду сейчас детально останавливаться на каждом этом произведении. Я бы хотел, чтобы мой рассказ хотя бы вас сподвигнул начать читать эти тексты Толстого. Авось вас затянет, и вам не захочется прервать, пока не закончится само произведение, пока вы не увидите финальную точку. Так прошло практически 2 года. Был момент, когда он очень хотел, чтобы его наградили солдатским знаком отличия военного ордена, потому что в просторечии именуется Георгиевский крест, за участие в нескольких экспедициях. И его бы, наверное, наградили, но его подвел характер. Вне боевой обстановки Лев Николаевич был не самый лучший службист. И он позволил себе довольно серьезное нарушение Ну, все-таки он себя воспринимал-то сначала как графа Толстого, понимаете, какая штука, а потом уже как вольноопределяющегося. И по каким-то его личным причинам не захотелось идти в караул. Ну, его за это арестовали. Даже на гупахту не посадили. Для него и таких, как он полагался, арест, под арест посадили, то есть на квартире, где он живет, чтобы он там содержался. Когда его квартира – это не современная двух-трехкомнатная квартира-студия. Вот. Это может быть казачья хата, может быть сакля какого-нибудь мирного горца. Небольшое помещение в городе или в казармах ему выделено. Вот на следующий день, как раз, когда он сидел под арестом, раздавали георгиевские кресты. И его обошли, потому что вот он совершил серьезное дисциплинарное правонарушение. Ну как же, нельзя ему давать знак отличия. Он расстроился. Он очень расстроился, потому что очень хотел носить на груди маленький серебряный крестик на черно-оранжевой ленточке, потому что это, как говорили в XVIII веке, вывеска героя. Вспомните, как Грушницкий радовался тому, что он украшен солдатским георгием. И даже пытался байронически намекать, что, может быть, он бывший декабрист из разжалованных, вот таким образом возвращает себе эполеты, хотя никаким подобным человеком фанфарон Грушницкий не являлся. Причем обиделся настолько, что даже решил выйти в отставку, не дождавшись офицерского чина. Очень порывистый. Но потом переменился, это был как раз уже 53-й год, наши войска вступили на Дунай. Начиналась война с Турцией. И узнав, что войсками на Дунае командует его троюродный дядюшка, князь Михаил Дмитриевич Горчаков, он обратился с просьбой о переводе к нему и покинул с разрешения начальства, на это ума хватило, и поехал в Москву через Ясную Поляну. Там снова он встретился с своими родственниками, правда, не с братом Николаем. Вот. И так как это уже был конец 53-го года, уже Синопское сражение произошло. Начинались очень большие события. Англия и Франция готовились объявить России войну. Он сдержался, не стал дальше биться за отставку, а радовался тому, что его наконец произвели в прапорщики, и поскакал ранней весной 1854 года в Дунайскую армию. До Херсонской губернии был хороший санный путь, а дальше началась украинская ростепель, грязюка, по ступицу колесо, по колено, если идти по этой черноземной дороге. Его хорошо вытрясло в телеге, пока он добрался до молдавской границы в Скулянах, в тех самых, которые описал Пушкин в своем знаменитом выстреле, там погибает Сильва в последнем бою повстанцев против турок, и плыл по этой грязи до Кишинева. Дальше поехал уже в Бухарест, где князь, дядюшка, принял его радушно, облобызал и сказал, что постарается устроить его в свой штаб, но, правда, не может обещать. Штаб он его не устроил. Его прикомандировали сначала к одной, потом к другой артиллерийской бригаде. В боевых действиях с ними он не участвовал. Он стал адъютантом под должностью. Он вырос. Его посылали в служебные командировки. Этому тоже было интересно. Его кругозор расширился. Он узнал жизнь в Валахии, Молдавии. Потом он оказался под стенами Силистрии. Это уже был болгарский берег Дуная. Принял участие в знаменитой осаде Силистрии. Постоянно с поручениями ходил в траншеи, что было безумно опасно. Хотя формально он не участвовал в боях. Наконец, в ночь С 7 на 8 июня войска изготовились к штурму. Он описывал потом в письме это великолепное и безумно нервическое состояние, страх, тревога, который чем ближе рассвет, когда должен начаться штурм, затихают. И в тот самый момент, когда войска ждали сигнальных ракет, явился адъютант из штаба фельдмаршала Паскевича с предписанием прекратить осаду. За несколько дней до этого прибыли курьеры в Петербург. Австрия и Пруссия требуют, чтобы русские покинули Дунайские княжества, современную Румынию. Конфликт разрастается, терпеть этого нельзя. Войска наши свернули осадный лагерь, к удивлению турок, и ушли. Сначала на румынский берег Дуная, а потом прочь из Румынии, в Кишинев. У всех было подавленное настроение. Под впечатлением его в Кишиневе он и еще несколько интеллигентных молодых офицеров в штабе командующего артиллерии решили создать военный вестник. Потом переименовали его в солдатский вестник и ориентировать хотели его для просвещения и развития солдат, чтобы объяснить им значимость и полезность ведущейся войны. Толстой стал одним из двух редакторов. Написал программу журнала, докладную записку. Горчакову все понравилось. Бумаги послали в Петербург. Но пока бумаги шли, наступило 1 сентября 1854 года. Англо-французы высадились на пляже в Евпатории. С 7 числа битва при Альме. Русские проиграли, отступили. События сыпались, как из дырявого мешка. Один из его друзей, с которым он вместе участвовал в проекте этого журнала, был убит под стенами уже Севастополя. Севастополь был осажден. Толстой решился просить перевода. Куда? Туда, в Севастополь. Понимаете, он служил в штабе, в одном из двух центральных штабов. Теперь уже не Дунайская, а Молдавская армия. Под опекой троюродного дядюшки, который к нему хорошо относился. Он уже стал поручиком. Карьера начала вырисовываться. Он не мог сидеть в глубоком тылу, участвовать в полусветской жизни, утешаться игрой на рояле. Он решил пытать судьбу дальше. В самом начале ноября он явился в Севастополь. Однако должен некоторым образом разочаровать поверхностных любителей Толстого. В артиллерийский штаб он не попал. Его прикомандировали сначала к одной, потом к другой артиллерийским бригадам. Бригада его стояла под Бальбеком. Понимаете, какая беда? Не в Севастополе. Войска и артиллерия в Севастополе сменялись, ротировались, говорят современным языком. Он попал только весною в осажденный Севастополь. И пробыли они там 2 недели на боевом дежурстве. Обстрелы были все-таки не каждый день. Под второй штурм Севастополя Лев Николаевич не попал. Вот он оказался в промежутке между активизацией французов и вторым штурмом, когда англичане и французы были разбиты и отброшены. Ему очень нравилось пребывать в траншеях. Он чувствовал себя на месте. Он снова мог рисковать. Он снова что-то делал нужное. Но как только их отвели из Севастополя, его снова стала мучить рутина службы в тылу. Бесполезность. Кроме того, он был безумно гордый и очень высоко ставил тогда, во всяком случае, свой графский титул и свое, пусть и незаконченное, постоянно пополняющееся образование. И товарищи по артиллерийской бригаде ему не нравились. Потому что они простые, фронтовые офицеры, во многом бурбоны. Ему не ровня. Надо сказать, что пара из них потом написала свои воспоминания, ну, когда имя его уже гремело, и тоже о нем отозвалось весьма нелицеприятно. Это очень интересно, это взгляд обычных армейских офицеров, не высокородных, не с петербургскими связями, тем более родственниками, а теми, кто тянул из года в год армейскую, а теперь военную лямку. Для них он был все-таки не свой. Некий со связями графчик, который приехал на войну словить крестик, как тогда говорили. А он не очень даже скрывал, что ему хочется получить орден другой. И из-за этого очень переживал, что его артиллерийская бригада вот не участвует в больших сражениях, как другие. И даже когда представился этот случай, 4 августа, битва при речке Черной, 1855 год, преддверие падения Севастополя, его бригада в бой не была введена. Он только удовольствовался лицезрением панорамы сражений. Его военная практика стала подходить к концу. Он всего лишь получил возможность на следующий день быть одним из участников эвакуации из Севастополя. Не более того. Они ушли на северную сторону и оттуда видели вечером зарево над взорванными укреплениями и горящими руинами Севастополя. Вскоре он покинул действующую армию и уехал в Петербург, в котором уже 2 года, как был известен и как автор детства, и как автор отрочества, и уже целого ряда военных рассказов. Но в первую очередь это были прославившие уже в этот момент Севастополь в декабре, месяце и Севастополь в июне месяце. Их прочел новый император Александр II и остался очень доволен. Он мог бы снова сделать карьеру при благоволении государя. Но граф Лев Николаевич был не такой человек. Через год он выйдет в отставку навсегда в скромном чине штабс-капитана. А так как его сатирическая песня, солдатская как бы, о сражении при речке Черной, ходит в списках по всей уже Москве, он даже не удостоится самой младшей офицерской награды – Анненского оружия. Так закончилась военная карьера Льва Толстого. Его кругозор расширился, и расширился очень значительно. Он читал все это время. Мир раскрылся окончательно перед ним во всей его обширной целокупности, как говорили тогда. Талант созревал все быстрее и быстрее. Он начал двигаться навстречу войне и миру, сделавшему его знаменитым, всемирно читаемым. Во что же верил Лев Толстой? Вопрос и простой, и совершенно непростой. Духовный путь его извилист, противоречив, как у всякого ищущего и думающего человека. В детстве, было бы странно, если бы этого не было, он, будучи крещен и воцерковлен, естественно, как всякий православный ребенок, верил в Господа. Это не вызывает у нас никаких сомнений. Другое дело, что его мирская, очень живая натура не делал его экзальтированно верующим. Для него вера, ну, была частью его бытия, но не давлеющий над всем, я бы сказал, давлел всегда его внутренний духовный мир, в котором вера была важной составляющей, но не всепоглощающей. Иначе мы не поймем духовных потом метаний Толстого, его развития такого странного, которое приведет к тому, что просто исключили из православия, анафемствовали. Может быть, вас, уважаемые слушатели, потрясет, но церковь и нательный крестик, если вы крещены, это не обрядовая вещь. Это не один из пунктов посещения во время, значит, свободное от чего-либо другого. Вот так вот, вот у меня, значит, вот в 20:00 я в театре, а вот в 16 у меня есть возможность забежать в храм, свечечку поставить. Важно ежедневное, невидимое, духовная брань во имя Христа и во имя Божьей Матери. Я специально не говорю это пафосно, а именно буднично. Потому что ничего важнее нету ежедневной брани со злом, с отцом зла и его присными. Мы люди, мы плотские люди, мы духовны по-людски, мы укорены в людском мире. И он нас соблазняет ежеминутно и даже ежесекундно. И сознание наше, даже когда наши уста запечатаны, оно живет в соблазненном состоянии. Очень важен внутренний опыт Толстого. Он не уйдет в монастырь, чтобы там спасаться от мира, с его соблазнами. Он будет с этими соблазнами постоянно бороться, ежедневно. Вот об этом франклиновский журнал. Боже мой, если вы будете его читать, он напечатан. Вы расстроитесь вообще-то по первоначалу. Оказывается, что грехов столько же, сколько у вас. Но он себя постоянно на страницах не щадит бенджаминовского журнала. Он все свои слабости описывает. Он себя перековывал всю свою сознательную жизнь. Потому что очень серьезно воспринял свою причастность к Христовой вере и был недоволен собою, как христианином. Очень рано стал ставить перед собой вопрос, как надо жить, чтобы соответствовать евангельским заповедям. Я бы сказал, что он все время был в таком разорванном состоянии. Он очень стремился жить, как заповедовал Христос. Он действительно доходил в те годы, это конец 50-х, самое начало 60-х, о мысли, что пора прервать это бездарно порочное существование. К счастью, он наконец влюбился по-настоящему и встретил ту, с помощью которой началось его духовное перерождение. Ту, кто стала матерью его многочисленных детей, хранительницей его очага, его секретарем, чуть ли не литературным агентом. И если он достиг лада с собою духовным, с собою христианским, в эпоху написания «Войны и мира», вот откуда это бездонное небо над Аустерлицем, этот дуб Андрея Волконского, мимо которого он проезжает и думает об обновлении человеческой жизни. Вот откуда духовные поиски Пьера Безухова, приведшего даже к масонам. Он стал богат, и он почувствовал опять разлад между тем, к чему он стремится как христианин православный, и тем, как он стал жить благодаря богатству. И вот эти мысли начинают уже звучать постепенно на страницах Анны Карениной. А во весь голос они польются из текста «Воскресения». Я бы рекомендовал вам, дорогие слушатели, задуматься над духовным созвучием двух романов «Преступление и наказание» и «Воскресение». Совершенно два разных писателя об одном и том же, каждый по-своему, но об одном и том же, о том, что только лишь те самые добрые дела, без которых вера мертва, оживляют, казалось бы, убитую самим человеком его собственную христианскую душу, без которой человека быть не может. По сути дела, может быть, иным языком, но он об этом же напишет в чудесном, великолепном, небольшом по объему произведении «Смерть Ивана Ильича». Но для того, чтобы меня понять, это нужно читать, держать книгу в руках, быть с ней наедине, когда вас никто от этого не отвлекает. Ибо чтение – это интимный процесс, повторюсь, где третьему места нет. Вот эти настроения, невозможности удовлетворить свое чувство христианства с официальной церковью и привели его к отрицанию церкви. И попытки создать собственное видение христианства. Вот почему он был извергнут ими из лона своего. Но был настолько внутренне крепок, что это его не сломило. Та сила воли, которую он проявил в походах против горцев, под англо-французским огнем в Севастополе, проявилась и здесь. Я думаю, он частично это все тоже воспринимал как поле битвы. И если не думал, что сможет ее выиграть, возможно, мысли его такие тоже посещали, то точно знал, что флага своего он не спустит и той траншеи, которую он занял, никому не отдаст. Время расставило потом все на свои места. И отношение к нему смягчилось, в том числе и в церкви. И я бы заметил, что немалую мудрость по отношению к этому двойственному положению извергнутого Толстого в момент, когда он скончался, проявил, знаете кто? Государь-император Николай II. Он послал соболезнующую телеграмму семье, что, в общем-то, как главе церкви ему не полагалось. Но он был большой поклонник, потому что был хороший читатель. Поэтому он и написал буквально так. Россия никогда не забудет творчество автора бессмертной эпопеи «Войны и мира». Кто-то из литературоведов в 20 веке напишет, что метод Толстого родился на бастионах Севастополя. Это такая красивая фраза, очень уместная в Советском Союзе. Я глубоко убежден, что метод Толстого – это такой и чистых, и поэтому безумно теплых воспоминаний детства и отрочества, и кавказский опыт – ни с чем не сравнимый. И траншеи под Селестрей, и Севастополь, и все, что с ним связано. Жизнь наша с вами, в том числе, если даже мы гении, как Толстой, гораздо шире, чем иногда скажет или напишет тот или иной критик, да и я в том числе.